Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Мой любимый дед и его родной брат Анатолий раз в год, в мае, обязательно встречались. И вот мой любимый дед Иван спит. А дед Анатолий позвал меня прогуляться на свежем воздухе в нашей огромной сосновой роще. И, поскольку в нем уже бултыхалось около литра прозрачной жидкости крепостью 40 градусов, то в ответ на мое возражение, что ведьмы домовых нет, он и рассказал свою историю. Точнее, не свою, а историю того немца из разведки. А я был у него внучатым племянником. Вот он очень хорошо ко мне относился. Вот, внучок. Году в 44-м я разрабатывал одного важного для нас немца. Был такой оберст-лейтенант. Точнее, подполковник. Это по-нашему. Могу вам сказать только, что служил он в организации под названием «Штаб Валли». Что это такое? Ты спрашиваешь? Внучок? Штаб Валли. Нем. Стаб Уолли. Специальный разведывательный орган управления «Обверз за граница». Созданный в июне 1941 года для организации и проведения разведывательной, контрразведывательной и диверсионной работы против Советского Союза. Вот в такой непростой организации тот служил и нам очень был нужен. Звали его Фриц Зелигер. Умный и опасный был он. И очень он управлению разведки нужен был. Ну а вот насчет остального. Конкретного. Уж простите. Помолчу. Иные операции и подписки срока давности не имеют. Они насовсем. Не выдавая никаких тайн. Можно сказать лишь, что был он непростым военнопленным. Мы его собирались использовать кое в каких операциях, к которым он до плена имел прямое отношение. Ну, словом, классика жанра. Напрягите воображение и вспомните иные романы еще советского времени. После войны такие операции еще были. Зелигер к тому времени уже немного поплыл. То есть прямого согласия на дальнейшее плодотворное сотрудничество еще надал. Но было ясно, что при неспешной и вдумчивой обработке из него еще выйдет толк в плане полной перевербовки. Очень нужно было. Мое начальство аж копытами стучало. Не стоит при слове «обработка» и так многозначительно морщиться. Вы меня неправильно поняли. Его никто и пальцем не трогал. Так подобные дела не делаются. Мы все были профессионалами. И мы, и майор. А профессионала надо обхаживать, как глупую красивую лялечку на пляже в Ялте. Есть ситуации, когда мордобой и угрозы категорически непригодны. Более того, вредны, совершенно вредны. Так и в том случае. Я с ним работал задушевно. Ясно вам? В мою задачу вовсе не входило сделать его коммунистом или хотя бы сочувствующим, нахрен оно нам. Надо, откровенно говоря, я просто-напросто должен был вползти к нему в душу, расположить его к себе, мягко и ненавязчиво убедить в конце концов, что ничего страшного вроде измены присяги с ним не произойдет, всего то и делов, что один профессионал, всесторонне оценив непростую жизненную ситуацию, принял решение согласиться с аргументами других профессионалов. Примерно так, и не иначе, еще чем я ему понравился, соблюдением субординации. Он же подполковник, а я всего лишь майор. И вот однажды я пошутил. Мол, есть такое выражение, что «майор» — это почти капитан, а вот подполковник — это почти полковник. А раз он стал таким довольным, рассказал ему пару интересных случаев. Тут зашла лейтенант Верочка. Она принесла нам ужин. И, когда она ушла, я выдал. Мол, она точно ведьма. Ну и мы с ним чуть посмеялись. Мол, все женщины ведьмы. И тут он и рассказал. Такое рассказал. Обстановку в Минске. Гермайор, вы сами должны прекрасно помнить. Хотя и не были там тогда. Вашу серьезную оборону организовать и не пытались, уходили на восток. Стараясь не задерживаться. Даже когда по ним стреляли наши с чердаков и с крыш. Большей частью вяло огрызались на ходу и катили дальше. И власти ваши, и милиция, и НКВД чуть ли не поголовно тоже двинули на восток. В центре города вы еще держались. А вот окраины были уже целиком наши. Под командой у меня было 10 человек. Обосновались мы комфортно. В симпатичном таком, небольшом двухэтажном особнячке посреди маленького парка. Очень удобно и почти незаметно. Задача у нас была – заполучить что-то интересное. Командира в чинах, штабные бумаги, машину-радиостанцию, сами понимаете. Где радиостанция, там и коды с шифрами. И военные радисты, люди информированные. Передовые части вот-вот должны были подойти к городу. С ними шел наш батальон. Оказались у нас в подвале пара лейтенантов. Военврач. Молодая женщина с совсем молодой медсестрой. Улов никакой. Но вот однажды. Обходим втроем улицы. Стоит посреди дороги ваш самоходик. Маленький такой вездеход с поднятым капотом. Возле него возится военный. А в машине – женщина. Молодая. Красивая. Номера военные, нас насчет этого вышкалили. Великолепное создание в кабине сидело. У нас чуть слюни не текли. Ну, это все же лучше, чем ничего. Если уж дамочки выделили для бегства военный автомобиль, то это неспросто. Вполне может в двух чемоданах на заднем сиденье оказаться что-то поинтереснее дамского бельишка. Подошли мы. Красотка нас явно приняла за своих, не подумала, что времена настали такие, при которых средь бела дня расхаживать по улице с карабинами на плече могут же и другие. Встрепенулась. Мы же в вашей военной форме. Даже просияла. Товарищи. А у нас бензин закончился. И тут, умная женщина и явно не из официанток. До нее моментально дошло. Помертвело. Шофер как стоял, так и стоит. Только глаза вылупил. Так что взяли мы их без малейшего сопротивления и даже возни. Законная супруга товарища аж полковника бронетанковых войск. Возраст. 25 лет, расцвет женской красоты. Фигурка, грудки, ножки, все по высшему разряду. Смазливенькая, слов нет, ну а мне всего-то 28. Кровь играет, гормоны пляшут. С мной двое было, лейтенант Дидрих. Старый вояка, он в начальство не лез. Но дело свое знал отлично. И юный Фенрих, из одной очень богатой семьи. Попросили меня за ним присмотреть и отлично оплатили, на мой счет в банке была выделена крупная сумма. Мол, теперь у него будет запись в личном деле, воевал на Восточном фронте. После этого его заберут и будет он, как боевой офицер, в руководстве семейной фирмы. Ну а пока, нам всем троим очень и очень захотелось с этой красоткой. Но мне очень не хотелось, чтобы было изнасилование. Не любил я этого дела. Но как эту точно своенравную мадам нам уговорить? Ну, чтобы она сама, по-хорошему, так сказать. И я кивнул лейтенанту Дидриху. Он был из прибалтийских немцев. Тот понял, достал свой кинжал, не раз побывавший в деле. Приложил лезвие ей к нежной розовой щечке и заговорил, упаси Боже. Не повышая голоса, без единого грубого слова. Спокойно так, но четко, рассудительно, как будто читал вслух неграмотным солдатам инструкцию по обращению с винтовкой и хотел, чтобы разобрались и запомнили с первого раза. Вот он ей, прикладывая к личику холодный ножичек. Обстоятельно и растолковал, что он с ней, точнее, с ее личиком этим ножичком проделает. Если она будет барахтаться, жива останется, да еще проживет. Смотришь, еще пару лет, но от нее не только мужчины. Лошади будут шарахаться. И надежду нашу проняла. Согласилась быть паинькой. Выставила одно условие, чтобы к ней заходили по одному. Что меня вполне устраивало. В общем, наступил покой и даже согласие. Выставил я коньяк, ваш. Кстати, отличный, армянский. Мы в магазине реквизировали пару ящиков ввиду прекращения советской торговли и ввиду грядущей смены власти. Выпили мы по доброму стаканчику. Налили Наде, и она не отказалась. Правда, по второму не стала. Красиво так выпила, а мы как шнапс хватанули. Культура? Отвел я ее в спальню. Она быстро так разделась, не обращая на меня внимания. Как римские матроны раздевались при рабах. Ох и хороша. Фигура у нее точно богини. Как в музее. Даже лучше. Там ведь мрамор. А тут она живая и горячая. И вот тут-то все и случилось. До сих пор, как вспомню, мороз по коже.